Строго по делу.
Генеральный директор и сооснователь компании «Тихрыбком» Магаданские морепродукты Вадим Ермолаев. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
Красная икра и крабы, как говорится, из первых рук. История о главных новогодних деликатесах от тех, кто их ловит.
Гендиректор и сооснователь компании «Тихрыбком» Магаданские морепродукты Вадим Ермолаев.
Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
У нас в студии Вадим Ермолаев, генеральный директор, соучредитель крупной рыбопромышленной компании из Магадана, «Тихрыбком» Магадан Рыба. Ну, Камчатка – это красная икра и крабы. Вот сейчас мы с этого и начнем. Все слышали и все видели, что икра А дороже. Почему дороже? Потому что в этом году ее меньше. Вот насколько меньше? Ну, в общем-то, мы регулярно рассказываем, многие это уже выучили, что, в принципе, так устроено в этой отрасли, что один год, я называю урожайный, это неправильно, результативный, другой год всегда меньше. Что это за такой закон природы и как эти качели вот в этом году сработали?
Безусловно, каждый год мы ожидаем хороший приход лосося. Наука прогнозирует нам от 300 до 500 тысяч тонн. Вообще страна наша в состоянии съедать все эти 300-500 тысяч тонн легко. Это и горбуша, кита, нерка, кижуч. Это все дикие лососевые. Японцы на экспорте ее называют wild catch, то есть природная рыба. Вот в таком объеме Россия ее съедает от 300 до 500 тысяч тонн в год. Если наука прогнозирует нам 350-400, а мы смогли поймать в этом году только 230 тысяч тонн, условно говоря, это почти в два раза меньше, чем даже планировала наука. Когда наука планирует объем общедопустимого улова лососевых, мы, соответственно, планируем свои затраты. Сколько топлива мы должны приготовить, какой сделать северный завоз весной, сколько людей нанять для того, чтобы они обрабатывали рыбу, какое количество тарного материала и всего-всего расходного закупить. И каким образом оплатить ВБР, водно-биологический ресурс. Это тоже платный ресурс. Все эти издержки в месяц, ну, перед подготовкой путины начинаются примерно с апреля и длятся каждый месяц до начала путины. И основным фактором окупаемости этих расходов, получения прибыли, является количество лососевых, которые мы смогли поймать. В этом году мы смогли поймать в два раза меньше, а издержки понесли точно такие же.
А какое этому объяснение?
Этому объяснение природа. Так получилось, что стада горбуши и киты, основной промысловый объект промысла, приходят к берегам с определенной эпизодичностью. Эта эпизодичность подходов, рунный ход, чередуется двухлетним циклом.
Ну, вот о чем я как бы дилетантски упомянул, да, что мы слышали, один год большой улов, следующий год всегда маленький, потом опять большой, или не, это не такой
не
закон?
Не такой, нет, закон гораздо сложнее. Раньше было так, да, скажем, в устойчивые 90-е годы, я помню, что именно было так. Мы же один год пролетали, второй год зарабатывали, один год отрабатывали в ноль, следующий год зарабатывали. Более-менее накапливали ремонтный фонд, зарплаты экипажа, могли как-то планировать. Но сейчас, когда меняются климатические условия, когда вода стала теплее, когда сейсмическая закономерность изменилась, мы видим, насколько поменялся гидрология моря, кормовая база моря, то теперь уже точно прогнозировать нельзя. Поэтому наука делает теперь прогноз с очень высокой погрешностью. Вот. Но несмотря на это, мы должны набрать людей, мы должны подготовить все, и производство, и соль, и продукты, абсолютно все, и зарплаты людей на рыбаках, на промысле тоже высокие, значительно больше, чем люди получают на берегу.
Ну, коль уж вы упомянули, может, поделитесь, сколько на промысле получают?
Ну, скажем
так. Сколько времени проводят в море, сколько времени на берегу, все вот это? Это интересно.
Промысел горбуши и киты лососевых – это обычно береговое производство. Да, на судах, суда встают на приемку лососевых, в качестве процессоров, но это максимум 10-15% от всего объема. В основной объем 80-90% икры производится на берегу. Рыба сама идет на нерест. У ней начинается рунный ход, и приходит время, когда ей нужно отложить икру, продолжить свое потомство. Поэтому исторически рыба идет в те устья, в которые она, ну, по своей природе обязана вернуться. И вот она возвращается и подходит к берегу. Она видит, что ни вода открыты, нижние подборы открыты. Она спокойно заходит внутрь, тут закрываются обе подборы, и ее ложками, такими куцами, вычерпывают и на прорези доставляют на берег для производства. Все-таки основное производство – это берег. Если говорить о море, то мы потом
Это уже другие виды, да.
Да, там уже другие виды.
Мы просто начали с икры, потому что понятно почему, мы о другом тоже поговорим.
Да.
Ну так вот, какой рыбы больше всего у нас? Горбуша, кита?
Горбуша, безусловно.
Нерка, кижуч, ЧВЧ, говорят, очень самая дорогая
штучная
ЧВЧ.
Продукция.
Самая большая. Вы что любите больше всего?
Я больше люблю горбушу, потому что это вкус ходовую. Детства. Да. Я вырос в Магадане, детство прошло потом в Приморском крае, школьные годы, вуз. И для меня вкус горбуши, он родной, он вкусный, она имеет... Это вот как краб есть. Есть камчатский краб, который все знают, но многие не знают, что есть снежный краб. А вот у снежного краба реальный крабовый вкус. Также и у икры. Если говорить об икре, горбушовый вкус икры, вот этот такой янтарный, такой слегка сливочный, с маленькой подсоленностью, с такой приятным послевкусием на языке, вкус икры горбуши номер один, на мой взгляд.
Красная икра – это вообще советское изобретение?
Конечно, безусловно. И Россия... Страна номер один по производству и потреблению красной икры.
И когда... А есть еще два и три? Или мы единственные?
Нет, мы не единственные. И, конечно, все северные народности, канадские, Аляска, Соединенные Штаты Америки, даже Япония в том числе, знают, что такое красная икра. По-японски икура – это икра. Только единственное, что они ее не готовят так, не пробивают, не делают рассыпчатой. В Японии и Корее икра потребляется. Но это ястычная икра. И они едят, размораживают ее, кушают.
Я поясню, не все поймут. То есть плохим куском, да, это вот где в рыбе она содержится, вот в это вот.
Продолговатая такая вот сосисочка внутри вот этой...
Заполненной икрой.
Да, заполненной икрой. Вот в этой, так сказать, пленке она и рождается. Эта икра и зреет там же, созревает.
Так ее прям очень много в одном флаконе. Разве можно так есть? Вы так пробовали?
Ну, конечно, пробовал. Это очень вкусно. И японцы относятся к икре очень бережно. Это праздничный такой вот стол, тоже так же, как у нас. Рождество, японские праздники. Но в японской икре отсутствует такое количество соли. Они не любят соль, они не понимают, для чего она нужна. Нам, в России, учитывая наши большие расстояния, крупные размеры, 7 часовых поясов, всегда была соль способ доставить продукцию. И поэтому икру доставляли к батюшке-царю еще в 17-18 веке на санях, в зимний период, в больших бочках, крепкосол, и дарили в качестве подарка.
Что, с Дальнего Востока?
Конечно.
Или все-таки из Белого моря? В Белом море такие рыбы тоже есть, в общем-то, но их меньше. А с какого момента вообще пришло в голову с Дальнего Востока икру довести до центра России? Как это вообще было возможно?
Это было возможно и на перекладных, на санях. Но особое развитие... Я просто знаю, что такое жупановская сельдь, жупановская горбуша, жупановская икра. Это когда с Камчатки царю дарили бочки с икрой, крепкосол, ее пришлось потом отмачивать. Я просто где-то читал об этом в старой литературе, об описании, как ко двору, к царскому двору российскому поставлялась красная икра.
Жупановская это...
Это поселение на Камчатке, где особенный вкус был этой икры. Считался премиальной. Каждый продукт имеет свою какую-то определенную легенду, премиальность. И вот жупановская икра считалась самой лучшей.
А до сих пор такой бренд существует или он утерян?
Я думаю, что он утерян. После того, как начал работать по икре, и мы стали жить в Советском Союзе, икра стала... Задача сделать была доступной икру для населения, для всех. И у нас появились жестяные баночки. Помните, первая икра в таких 140 грамм, зелененькие банки?
Ну, это советский стандарт.
Конечно.
Да, советский стандарт 140 грамм.
В стекле
баночки. 4 рубля 20 копеек.
Точно так. Да, в стекле баночки небольшие, 200-250 грамм икра. То есть после того, как мы стали жить в Советском Союзе, культура и отношение к икре стало более массовое, более распространенное. И это, икра стала не только новогодним подарком, не только новогодним вкусом, но и к любым праздникам предполагалась красная икра. К блинам. Вот культура есть блины с икрой, тоже это, я считаю, что это такое историческое приобретение, традиционное приобретение в Советском Союзе.
Сейчас вот банки по 140 грамм, мне кажется, не в ходу. Сейчас там 50, 100, вот 100 грамм, ну, может, ошибусь, но в Москве в рознице сейчас будет стоить где-то...
Я думаю, что где-то около рублей 350-400.
Что-то, мне кажется, даже подороже уже.
Да, возможно, под 500. Даже 500.
Под 500. Вот, если сравнить там цену икры, ну, применительно к зарплатам, да, припомним, что средняя зарплата в Советском Союзе была около там 120 рублей, 4,20, ну, там чуть меньше 4% было, 100 грамм. Ну, сейчас вот прикинем, да, 500 рублей при средней зарплате, правда, в Москве это одно, там во многих других местах другое, ну, там в Москве, наверное, 120 тысяч, да, в общем, получается то же самое.
То же самое, конечно.
Получается то же самое.
В прошлом году, в 2023, общий объем вылова был порядка 450-500 тысяч тонн.
Это
суммарно.
Вот много.
Это много, конечно. И стоимость икры падала до 3,5-4 тысяч рублей в рознице плюс-минус. Ну, то есть порядка этой цифры была стоимость, цена. И, собственно, за счет объема, ну, не было смысла такой объем держать, нужно было продавать. И вот как раз соотношение между спросом и объемом предложения и составляет такая рыночная открытая цена. В этом году дефицит ощущается и по рыбе, по нерке, по ките, мы это видим. Поэтому цена на горбушу оптовая тоже где-то порядка 400 рублей килограмм, цена на киту около 500 рублей, 1500 за кило в опте. Ну, а икра, соответственно, китовая около 8000 рублей за килограмм, это такая цена от производителя. И, наверное, горбушевая где-то около 7500, разница небольшая.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Давайте немножко вот жителям больших городов, которые нас слышат, чуть-чуть поможем разобраться, собственно говоря, у прилавка в этой самой икре. Ну, многие любят, да, прийти на рынок, потому что, понятно, там в больших магазинах баночки, с ними примерно все ясно. Хотя и то, я читал, что есть банки ГОСТ, а есть не ГОСТ.
Есть ТУ, технические условия.
Вот это что? Как это в цене и как это на столе отражается?
Ну, и баночка ГОСТ – это, как правило, заводское предприятие береговое, камчатское, например, там Тандем, Восточный берег, их много таких предприятий, известных с большим опытом, где культура производства, переработки очень правильная. Они всегда соблюдали точное определение, сколько нужно добавлять антиоксидант, сколько нужно добавлять соли, каким образом добавлять аскорбинку. Весь процесс настолько настроен, что икра четко соответствует тому качеству, которое заявлено. Она дольше лежит. Да, по соли она чувствуется более крепкая. Но зато она сохранит свое качество и не подведет вас, даже если вы откроете банку и съедите это 2 числа. Технические условия – это более размытые понятия, более свободные, более, что ли, либеральные вот в части качества, где можно варьировать солью, варьировать БКН. БКН – это состав такой, позволяющий сохранять качество икры, то есть чтобы она не портилась. И технические условия более плавные. А вот ГОСТ более жесткие. То есть если вы хотите гарантированно вот получить удовольствие и не бояться за свой желудок, я бы советовал покупать, смотреть ГОСТ.
Это прямо на баночке написано. Да. А где не написано, значит, это
технические условия.
А еще люди любят пойти на рынок, где как бы охлажденная, не замороженная, а охлажденная икра. Я не знаю, как это получается. Я так читал, что вообще, чтобы икру нормально доставить, ее все-таки применяется везде метод.
Заморозка.
Причем шоковая заморозка сразу в минус 60,
верно,
чтобы мгновенно прекратить все процессы и сохранить ее вот как там, в вечной мерзлоте кое-что там сохраняется. Да? А что значит это охлажденная икра?
Ну, это немножко понятие такое, которое пришло к нам из быта, из простого общения. Икра, которая в баночках мы покупаем в супермаркетах, 140 грамм, 120, 150, это такая же охлажденная икра, как обычно. Она желательно хранится при 0 градусов, плюс 3 максимум, должна быть охлажденная. И она там в жидком состоянии не замороженная. Но для того, чтобы сохранить икру на весь период, она же производится только в августе-сентябре, 2 раза в году производство икры. Как сохранить качество, вкус и те необходимые параметры полезны на весь год, чтобы производить ее регулярно. Единственный способ – заморозить. Если у вас свое производство икры, например, там, ну, любой рыбокомбинат, находящийся в Подмосковье, то вы, конечно, вам выгоднее и правильнее хранить замороженную икру. Гарантированно вы ее переработаете в декабре, в феврале, в марте, в июне, в апреле. То есть вы весь год используете одно и то же сырье одинакового качества, вынимая из вашего холодильника, из производственного холодильника заготовленную замороженную икру. Но если вы хотите прямо сейчас удивить, поставить в ресторан, сделать что-то более премиальное, то вам подойдет икра, которая не замороженная. Лучше все-таки ее не замораживать. Охлажденная икра – это та икра, которая прилетела самолетом,
ну, в общем, аэрогрузом. Как рыбу доставляют, да, в дорогие рестораны.
Да.
Сколько у нее срок жизни у охлажденной?
Срок жизни у открытой охлажденной небольшой, 2-3 месяца максимум.
А
если бак вы открыли, то желательно его реализовать, ну, в течение 2-3 дней. Съесть, скушать, реализовать, найти сбыт, то есть расфасовать, в конце концов. Раздать друзьям, если уже ничего не получается. Но ни в коем случае не замораживать повторно, не убирать повторно. Если вы открыли бак, вскрыли пломбу, проверили честный знак и стали кормить этим людей, вам нужно, чтобы бак опустел, ну, желательно через 3 дня.
В этом году, вот параллельно с сообщениями о том, что красная икра растет в цене, пошли сообщения с Дальнего Востока, с Камчатки, о таких налетах, кражах, такими товарными партиями.
Ну, честно говоря, нам это не очень знакомо. Мы как привыкли работать в законном поле, так мы в нем и находимся. Да, отголоски мы чувствуем, видим. Но вот в этом году, когда ввели честный знак, это QR-код на каждом тарном месте, и в рознице, и в опте, то стало как-то полегче. У нас на каждой тарном месте, на каждой коробке 13 килограмм есть честный знак, куда можно скачать и увидеть дату вылова, дату изготовления, количество соли, количество БКН в процентном соотношении, даже фамилию.
То есть легально, если это украсть, легально это не сбыть? Получается.
Ну, легально не сбыть. Через розницу.
Ну, можно, правда,
да, можно
нелегально.
Да, можно как-то по друзьям рассувать, но если ты свой бизнес организовываешь правильно, то у тебя на каждом плече должна быть ответственная история. Вот если розница не берет без честного знака. Ну, не должна брать. То есть честный знак – это тот путь, который от производства до потребителя.
Но это же из рук в руки часто продается. Я не знаю, я как раз реже об этом сейчас слышу. Раньше, конечно, черную икру все там не в магазине старались купить, а чтобы от знакомых там привезли из Астрахани.
Такая русская история наша.
Да, из Дальнего Востока тоже самолетами люди возили красную икру. Вот это сохраняется, это уменьшается, или это константа?
Я думаю, что эта константа осталась, о ней не принято говорить, это не принято озвучивать вслух. Хотя, безусловно, я так думаю, что такая икра прилетает. Но это незначительное количество. Все-таки, смотрите, если 230 тысяч тонн освоено лососевых, то это примерно около 6-7% выход по икре. То есть это около, ну, ни много ни мало, 2000 тонн икры. Из 2000 тонн икры реализовать населению такой большой объем икры в российских городах можно только легально. То есть если есть вот этот процент такой, так называемой браконьерской хитрой икры, я не думаю, что это больше, чем 1-2% от объема.
Ну, я вообще слышал, что меры против браконьерства на Камчатке, прямо они очень жесткие.
Безусловно.
То есть местные жители, вот если выйдут к устью реки, там потом на обратном пути они встретят патрули, мне рассказывали, как просто летел с людьми с Камчатки, я сказал, мы эту рыбу или икру, вот только там на берегу можем съесть. Ну, вот такой был рассказ, потому что просто на обратном пути, говорю, не проедешь.
Ну, конечно. Штаба
обведут. И медведи причем приходят с медведями рядом, они тоже ловят.
В общем, честно говоря, нелегальная икра в нашем бизнесе мало нас волнует, это маленький процент, и вот тот путь, который придумали с честным знаком, на мой взгляд, это правильный путь.
Я хочу отметить, что это, в общем-то, не так часто услышишь последние годы, везде вводится эта маркировка. Как правило, все сначала очень там бизнес жалуется. Угу. Вот сейчас я один из первых случаев, когда я слышу, что это хорошо, что это помогает.
Мы купили розничное оборудование для честного знака, что-то сумма общая около 160 тысяч рублей. Но это на весь период ты покупаешь. Один раз ты потратил, но ты можешь и в этом году, и в следующем году им пользоваться для считывания этих QR-кодов.
Ну, хорошо, мы деньги. Так на икре, так сказать, остановились, понимая, что сейчас людям просто об этом и интересно, и важно, и нужно слышать и знать, что они покупают, за сколько. Но икра в вашей компании занимает вообще какую долю?
Незначительную долю. Мы максимум производим в хороший год до 40 тонн икры. В этом году, ну, незначительное количество, наверное, около 25-30 тонн икры. В основном это икра северо-ивенская, самая качественная, на мой взгляд. Чем севернее, тем икра качественнее. Чем вода холоднее, чем лето прошло прохладнее, тем икра более качественная. Вот северо-ивенская, ну, то есть у нас объем икры незначительный, это 2% годовой выручки. У нас в большей степени нас радует это
производство. Я не могу тему икры все-таки оставить. Вы говорите, вот это северная икра. Слушайте, а как-нибудь распознать вот эту икру, ну, кроме там, что это горбуша, либо кита, это самые распространенные, или там нерка, кижуч, чевыча, очень там по убыванию.
По цвету.
Все реже и реже. По цвету, вкус еще другой, просто это меньше этой рыбы. А вот она севернее или не севернее, это можно узнать как-то, когда
я
покупаешь?
Я думаю, что нет. Если компания московская перерабатывает нашу икру в готовую продукцию, фасует ее, укладывает в баночку под своим брендом, узнать именно район промысла сложно.
Все, то есть это только на месте.
Либо остается, на месте, да. Либо со знанием дело подойти, либо переспрашивать. Я думаю, что это не столь важно. Если предприятие надежное, ну, торговая марка надежная, она давно на слуху, люди беспокоятся за свою репутацию, переживать не стоит.
Давайте теперь к остальной рыбе.
Давайте.
Ну, вы знаете, я сразу от красной икры к ментаю перейду. Угу. Это вообще самая распространенная в российских морях рыба.
Безусловно.
Которая, между прочим, почему-то по какой-то причине в России ее не очень уважают. Да.
Да, ментай. Когда-то мы использовали расчеты по ментаю как вторичная продукция, как продукция необходимая, так, та же, как путасу, северная рыба. Также наш дальневосточный ментай был продуктом, ну, такого, скажем так, побочного промысла, и мы предполагали, что эта продукция не будет пользоваться спросом. Но по мере того, когда мы видим, что это район устойчивый, что каждый год мы облавливаем 1 000 000 тонн ментая, это же серьезный объем. И сейчас, когда этот ментай, филе из ментая стало замещать различные котлеты рыбные, полузаготовки, заготовки.
Ну, все считают, что крабовые палочки сплошь из него, и крабовые салаты.
Не совсем, фарш суреми, да. Так вот, ментай стал все больше востребованным на внешних рынках, он потянул за собой спрос в Китае, безусловно, потому что из него готовится филе, а филе поставляется на европейские рынки в том числе. И доступность цены на ментай, то есть там порядка 1 500 долларов за тонну, 1,5 доллара килограмм, становится вполне... Это хороший качественный белок, это белая рыба, это мало костей, это различный вкус. Да, он суховат, согласен, любая wild catch, любая дикая рыба суховата, но правильно приготовленный ментай, запеченный, например, с овощами. Я помню, что в советские времена там, мы покупали ментай в томатно-масляной заливке. Это великолепная закуска к любой вечеринке студенческой. Ментай хорошая
рыба.
И
одна из самых дешевых.
Да, во-первых, она доступна, во-вторых, ты получаешь чистый белок, в-третьих, это российский продукт, и самое главное, что все полезные свойства Зимнего океана, все полезные свойства иммунитет, ты все вбираешь в себя. Ментай – дикая рыба, и никто не растил, ее вырастил океан, открытое море.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Краб. Вы ловите краба тоже, мне кажется, да и цифры говорят, что в России краба стали есть гораздо больше. То есть раньше это казалось очень дорогим, нельзя сказать, что он подешевел, но каким-то образом... покупать его стали внутри России гораздо больше.
Это связано с тем, что в период после 23-22 года пошли ограничения по определенным экспортным поставкам, и мы вынуждены были искать по реализации краба другие рынки. И в этот период как раз на внутренний рынок поступило большее количество краба, чем планировалось. И, безусловно, мы стали предлагать ресторанам не только камчатский краб, но и снежный краб. Краб апилио тоже великолепен. И цена на него в определенное время упала, это был прошлый год. И в момент падения цены, ну, скажем так, до 1 500–2 000 рублей за килограмм, за конечности, он стал доступен для многих ресторанов, и стали его предлагать везде. Краб можно было увидеть в рознице, и сегодня мы в розницу поставляем мясо краба. В Перекрестке можно увидеть прекрасное мясо краба, купить, и это вменяемые деньги.
Слушай, сейчас в любом практически, в любой сети баночка уже готового краба, не клешни, а готовые, они, это must-have везде есть.
Безусловно.
То есть это люди покупают.
Да. И краб, особенно снежный краб, по цене стал достаточно доступен. Если другие позиции альтернативные выросли в цене, то краб где-то на уровне вот 2000 рублей за килограмм в опте или там 3-4 тысяч рублей за килограмм в рознице так и остался. Просто количество краба, которое пришло в 2023 году на внутренний рынок, было больше, чем обычно. Это сказалось и на цену, это сказалось и на необходимости его осваивать и поставлять в сети, и делать в различных брендах, и по-разному упаковывать. И мы стали изобретать все возможные продукты для того, чтобы россиянам понравился этот краб. Частично у нас получилось.
А обратно на экспорт он выходит?
Да, да.
А как вообще краба ловят? Это же
это ловушки.
Рай,
ловушки. Другой, да, промысел. Если мы говорили с вами о лососевых, это берег, это прорезь, это штаны и не вода, это береговое производство в большей степени, то краб – это чисто океанический продукт, который облавливается пассивным методом, ловушками. Ловушки бывают конусные, бывают прямоугольные, большие. Они погружаются в море на такой хребтине, порядки называется, порядки краба, когда выставляются. При этом сама ловушка не нарушает дно, не нарушает гидрологию, не нарушает экологию и биоразнообразие. Она просто в пассивном варианте находится возле дна, краб заползает в нее на приманку и не может выползти. Собственно, все как, вот, как мы в детстве раков ловили. То же самое. И через 3-4 суток судно возвращается к тому месту, куда не выставило порядки, находит по бою, по радиобою начало этого порядка и начинает выбирать.
А бывает так, что они вот установили, вернулись, и ничего нет?
Бывают небольшие уловы, меньше плановых улов. Бывает такое, да. Но тогда это искусство капитана, как раз знать район, уметь район, знать координаты, чувствовать, видеть по эхолоту скопления, видеть по эхолоту какие-то признаки, цветность дна. То есть это вот как раз искусство капитанов, которые в правильном месте в правильное время ставят порядки. Задержкой выборки порядков по крабу может только быть непогода. Вот это является всегда для нас критично. Если мы выставили порядок, не можем вернуться из-за шторма. Вот тогда краб остается в ловушках, и, собственно, он там начинает загибаться, скажем так.
Про капитанов. Вернемся к капитанам и морякам. Так мы на икре сразу отошли, потому что это около берега. Тут важно, сколько пришло, столько пришло. Дальше заготовка. А вот тут все-таки уже, да, это море.
Это уже океанический промысел.
Это искусство рыбака. Вот сколько заработает экипаж, и насколько они там удачливы, насколько тяжело им достается вот улов.
Нашими профсоюзами давно, еще с 90-х годов, предусмотрена минимальная ставка по выходу моряка в море. Когда-то в 90-х годах она была $600, сейчас порядка $2000 в месяц, если эквивалентно. Я думаю, что при хорошей рыбалке капитан сможет заработать за месяц промысла от 2 миллионов плюс, более чем 2 миллиона в месяц. Моряк, я думаю, что около 700 тысяч, миллиона, полутора миллионов.
Сколько таких месяцев в году у него?
Самые результативные месяцы – Охотское море, начиная, наверное, с апреля. В апреле уже поверхность Охотского моря освобождается от льда. И вот с апреля выходят в основном крабовики, они работают до начала лососевой путины. Апрель, май, июнь – это самые такие основные промысловые месяца, когда берут большее количество краба. В летний период также продолжается промысел краба, при этом приморская подзона закрывается, Охотское море остается, и осенний период, когда квоту дохлопывают, как мы говорим, добирают то, что не успели выбрать зимой. Ну так вот, зимний краб, он самый вкусный, самый сочный, наполняемый, самый вот богатый, на мой взгляд, именно когда холодная вода, когда краб, у него 90% наполненность, он сочный, потому что в этот период краб активно двигается. Чем больше он двигается, тем больше он ест. Чем больше он ест всего возможного, что он найдет, тем у него плотнее мясо и больше мышц.
Так, мы к экономике постепенно подобрались. Как раз вот эти крабовые аукционы в свое время были прям такой притчей во языцах. Вы все это пережили, работали до, на новых условиях тоже. И такой вот, во-первых, флот и капитаны, потому что одна из там серьезных вызовов для отрасли, да, была последние годы, это
сохранить экипажи.
Сохранить экипажи и обновить флот, который достался еще там от советских времен. Как все это происходит?
Обновлять флот мы начали еще до того, как прошел клич работать по программе «Квоты под ключ». Существует такая государственная программа, когда на аукционе приобретается сначала 50% всех общедопустимого улова краба, затем в следующем году еще 50%. То есть фактически весь краб, который добывается, и не только краб, и еще ряд других объектов промысла, он продается через аукцион. Право промысла. Суммы приличные, под этот краб рыбаки кредитуются. Закредитованность всех рыбацких компаний, их средних, и мелких, и крупных, значительно выросла в последние два года.
А с икрой то же самое, да?
Нет, с икрой полегче, это все-таки больше прибрежный промысел.
А там вот не нужно тоже на аукционе купить право?
Пока нет, пока достаточно того, что ты традиционно облавливаешь квоту, ее осваиваешь вовремя, вовремя платишь ВБР. Краб – это более валютоемкий объект промысла, более у всех на слуху, более доходный считается. Так. И именно краб попал впервые на аукцион в 2022-2023 году. Да, безусловно, тот объем краба, который мы добывали до этих событий, он был больше, мы могли реализовывать больше, выручку получать больше, но мы накапливали ремонтный фонд и начали обновление флота до того, когда начались продажи квоты под киль. Дальше, помимо того, что квота на краба, право продается на аукционе, второй важной нагрузкой государство возлагает на рыбаков строительство рыболовного флота, нового флота, именно на российских верфях. Пока оборудование было для нас в 2023 году еще более-менее доступно, главный двигатель, вспомогательные двигателя, мы еще как-то этот вопрос закрывали. Можно было заранее купить оборудование, и на любой российской верфи, мы на Хабаровской верфи построили первое судно, первый краболов, то можно было как-то, собственно, вопросы решать. Ну, начались санкции, оборудование недоступно. Мы нашли возможность покупки китайских двигателей, китайского оборудования. Сейчас вот делаем новое судно, делаем его в Находке на Дальнем Востоке, на российской верфи, как раз основанное на китайской начинке. Вот как у нас получится, посмотрим. Я думаю, что все будет удачно.
Ну и про экипажи вы сказали, да, сохранить экипажи. И вот
очень важно.
Везде у нас кадровый голод, дефицит, а тут очень специфическая специальность, особенно капитаны.
Да, капитаны, помощники, тралмастера – это самая-самая основная боль. Ну да, во-первых, этих людей не становится больше, потому что молодежь идет, конечно, но не в том количестве, как это было в 90-х годах.
А что, в 90-е шли, а теперь нет?
Ну, в 90-е было меньше альтернатив, меньше было легенды о богатых менеджерах и прочее. То есть как-то вот дальневосточная работа была всегда связана с морем. Если ты родился в Владивостоке, то ты как бы пойдешь либо в море, либо ты будешь заниматься еще чем-то. И вот большинство молодежи, я в том числе, выбрало морское направление. Ну, это море, это красиво, это моряк, это деньги, и весь мир увидишь. Поэтому это была определенная романтика все-таки в 90-х. А сейчас как-то эта романтика стала более прагматичной, да и поколение пошло другое. Поэтому замены тем капитанам, которые, к сожалению, не молодеют, у нас в настоящий момент особо нету, но мы стараемся поддерживать в Магадане выпускников технических колледжей. Мы стараемся подбирать на материке ребят толковых, кто амбициозный, кто хочет зарабатывать. Море – это, прежде всего, труд и любовь. Вот без любви в море не выйдешь. Просто за деньгами – нет. Деньги не всегда являются основным стимулом. И вот найти тот стержень того человека, кто согласен пойти в море, и кто с гордостью потом вернется через 3 месяца в родной порт, становится сложнее. Но мы таких находим. И в этот период, когда начались аукционные продажи, сохранить этот коллектив было непросто. Но я считаю, что мы справились, ротации у нас практически нету. Если простых матросов мы подбираем часто, то капитанский коллектив, старшие помощники, тралмастера, у нас костяк остался.
Ну что ж, вам пожелаем успехов и хороших уловов в следующем году, чтобы все это было на наших прилавках и по возможности не дорожало. Спасибо, с Новым годом.
Спасибо, Илья. Вас тоже с Новым годом, всего доброго.
Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.